Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья, 11 утра, это главная тема на Радио Теос. И иногда, друзья, нужно прийти на работу, чтобы узнать о том, что в пятницу у тебя выходной. И только что, буквально слушая анонс Александра Анисимова этого эфира, я узнал, что, оказывается, Радио Теос в пятницу отдыхает, ну или, по крайней мере, отдыхает офис, но это означает, что эфиры все равно будут, потому что Радио Теос работает круглосуточно. Друзья, всем доброе начало недели, всем, кто отмечал какие-то там праздники, в эти выходные, всех вас с прошедшими праздниками, кого-то из вас с наступающими праздниками. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт teos.fm, вайбер и ватсап +7 977 850 0996. Всем тем, кто смотрит нас в прямом эфире, в видеотрансляции, всем, друзья, привет! Вы видите меня и нашего сегодняшнего гостя, которого я сейчас представлю. Ну, раз уж ты голос подал, Вячеслав Борисович, я вот сразу тебя представляю. Вячеслав Борисович Кузнецов, в микрофон прямо говори привет.
Привет.
Да, давай вот прямо сядь, чтобы так вот мужика покажи. Вячеслав Борисович Кузнецов, мой старый добрый друг, приятель, мы с ним и даже в одной церкви, и в одном служении одно время были, но я его уже полтора года почти, наверное, зову в эфир, и все никак мне не удавалось пробить лед его сердца, чтобы наконец-таки он согласился и пришел в эфир, и вот наконец это случилось, друзья, и тема сегодняшней передачи «Евангелие за колючей проволокой». Действительно, очень непростая, очень неоднозначная тема. Многие понятия не имеют о том, что такое существует, служение, что люди этим занимаются. И вот сегодня весь час, все 50 минут, друзья, мы с вами будем общаться и разговаривать на тему как раз-таки... Во-первых, конечно, поговорим о судьбе непосредственно Вячеслава Борисовича Кузнецова, да? Почему он к этому пришел, как он пришел к Богу, почему он занимается этим служением. Ну и поговорим как раз-таки о том служении, которое ведет, а именно о тюремном служении, да, о служении людям, которые находятся в заключении. Скажи, ты занимаешься только взрослыми людьми или детские колонии, детские тюрьмы тоже?
Ну, на сегодняшний день надо отметить то, что тюремное служение сегодня имеет некую другую форму. Если совсем недавно мы еще могли посещать эти учреждения, то сегодня, к сожалению, это запрещено по ряду причин. И сегодня мы решили, вот как-то молились с братьями, размышляли и решили просто начать переписку с этими людьми. Uh-huh. Я как-то не придавал этому особого значения, потому что для меня всегда было видеть их глаза, приехать, иметь с ними такое живое общение. Но я вижу сегодня, что это служение растет, и число волонтеров, которые принимают в этом служении, люди – это обыкновенные христиане из церквей нашего братства. И видно, что это Бог благословляет. Оно просто, это служение начинает расти и приобретать какую-то форму. И Я вижу, что действительно это то, что сегодня актуально.
Ну, мы немножко с тобой вперед забежали по моей вине. Я сразу же спросил тебя про служение в детских там колониях. Давай начнем. Во-первых, Слав, немножко погромче говори, чтобы тебя слышали. Не только я тебя слышал, но вся страна, нас слушают, и не только в нашей стране, кстати говоря, а еще и в Австралии, в Германии, и в Израиле, и в Америке, и в Испании. Везде, где есть интернет, буквально везде, где люди слушают, любят Бога, да, любят Радио Теос, везде нас слушают, поэтому погромче немножко, поувереннее.
Хорошо.
Как ты можешь. Как ты общаешься со мной обычно за чашкой чая, вот так вот.
Договорились.
Да, ну и давай начнем с того, как вообще, почему ты занялся этим служением, вот твой жизненный путь, как ты пришел к Богу сам?
Ну, все, если так рассказывать, конечно, это слишком много будет времени, но было время, когда я сам там находился.
В тюрьме?
Да, в тюрьме, и не один раз, а трижды, вот, и... Тогда это было, в те годы, когда я там находился, это было доступно. Люди приезжали верующие, проповедовали Евангелие, и таким образом я впервые там услышал о Христе и задумался действительно о смысле жизни. Ну, вот так постепенно, наверное, можно сказать, я познавал, что такое Слово Божие, и таким образом покаялся. Это было в Курске, я сам из города Курска, там отбывал наказание в одной из колоний, и там произошла моя встреча с Господом. И после этого я, когда уже освободился, приехал домой, даже, кстати, можно сказать, не домой, а я уже предварительно знал, что я поеду к верующим братьям, когда освобожусь. И таким образом я попал в церковь, в дальнейшем принял крещение, стал членом поместной церкви и начал именно конкретно этим служением заниматься.
Насколько тебе тяжело было оставить свою вот прошлую такую бунтарскую преступную жизнь и стать человеком, ну, нормальным, скажем так, просто человеком?
Ты знаешь, если честно, я особо так и не жалею, что я оставил ту, как ты сказал, бунтарскую жизнь.
Я мягко просто хотел выразиться.
Как знаешь, Влад, когда действительно Господь открыл мои глаза, то я понял, что я все время жил в обмане. То есть я строил сам свои какие-то, у меня какая-то иллюзия была, строил свои планы, и потом в один прекрасный момент я понял, что это все не так. Угу. Это вообще все это не существует, это все блеф, это иллюзия, это миф, это выдумка. И я понял, что нет, так и не хочу.
Слушай, ну вот, раз уж у нас с тобой единственная возможность откровенно поговорить и оказаться в студии Радио Телос, я тебе позадаю несколько вопросов таких, ну, может быть, интимных. Скажи, но ты же был достаточно взрослым человеком, по большому счету. Ты, ну, далеко не дурак, не глупый, да? Неужели тебе в голову не приходило, можно я буду откровенно, да?
Хорошо.
Неужели тебе в голову не приходило, что все то, что ты совершаешь, все эти преступления, которые ты делаешь, блин, это ужасно плохо?
Нет, конечно, я так не могу сказать, что это, я прям в этом восхищался. Нет, но, наверное, знаешь, в та среда, в которой я жил, в которой общался, мне даже казалось, это своего рода какой-то бренд, это модно. Угу. И мы старались друг перед другом как-то быть... Круче. Вот. Ну, так вот немного и засосало меня в это.
Кайф получал от преступления?
Да нет, я не хочу сказать, что я получал это какое-то удовольствие. Ну, может быть, хотел себя как-то реализовать, тем более, что постоянно меня окружала вот такая среда. Хотя я очень долго занимался музыкой, и, можно сказать, у меня было другое направление, но вот так получилось, что я и связался с криминалитетом, с криминальным миром.
Ну, то есть, когда я сказал, что это бунтарство твое было, это недалеко, на самом деле, от правды. Если ты не получал удовольствия от этого, если не было каких-то особенных профитов во всем этом занятии, кроме, может быть, денег, не знаю, чем ты занимался там, ты не получал удовольствия от преступления, а значит, это был какой-то способ самоутверждения, да, бунтарства?
Скорее всего, да, так. Это был способ самоутверждения, реализовать себя в этом мире.
Ну, а вот совершить этот шаг, да, непосредственно оставить преступную жизнь и прийти к Богу, тем более находясь в тюрьме, где, к сожалению, вроде бы тюрьма должна, она, наоборот, исправлять людей, да? Часто оказывается, что тюрьма становится для людей университетами такими преступными.
Знаешь, когда уже я... покаялся, когда я уже был на свободе, и когда я уже в тюрьму заходил в другом качестве, то есть уже проповедовал там Евангелие, то я для многих там говорил, тюрьма для меня стала благословением. На меня смотрели с удивлением. Угу. Что значит тюрьма стала благословением? Некоторые люди, наоборот, ее страшатся, не хотят туда попасть, да? Делать все возможное, чтобы туда не попасть. Но я сказал, вот именно здесь меня нашел Господь. Именно здесь Он изменил мою жизнь. И я сегодня это говорю, тюрьма для меня стала благословением. Это может быть парадокс, но это факт. Потому что оттуда началась моя новая жизнь. Уже mm-hmm. выходя оттуда, я вспоминаю, как последний раз я выходил в обыкновенной робе, и под мышкой у меня была Библия.
Нам пишут некоторые наши постоянные радиослушатели, Жанна, Галина Кузнецова. Вам здравствуйте, друзья. Все, кто нас слушает, вы можете присоединиться и к Жанне, и к Галине Кузнецовой, которые пишут нам комментарии в наших видеотрансляциях, тоже нам писать, различные вопросы задавать Вячеславу Борисовичу, пока у нас еще есть возможность с ним пообщаться, потому что, ну, какие-то вещи я могу просто упустить, а какие-то вещи, может быть, вам интересны, которые неинтересны мне, или которые я знаю, потому что мы со Славиком довольно давно дружим уже. Слушай, хорошо, а вот остальные твои, скажем так, ну, товарищи по несчастью, которые были там. Mm-hmm. Хотя, у меня есть друг детства, был вернее, да, я с ним уже много лет не общаюсь, для которого тюрьма тоже была благословением, но в другом смысле. Mm-hmm. Он говорил, когда мы с ним периодически встречались, вот в промежутках между его отсидками, мы иногда случайно встречались на улице с ним, потом уже наши пути разошлись, и он говорил, для меня тюрьма – это единственный способ не употреблять наркотики. Вот я, когда туда попадаю, да, я имею возможность там отдохнуть и прийти в себя. И он заезжал туда, знаешь, вау, ну, чтобы немножко жизнь продлить, скажем так.
Ну да, есть такие, я встречался с подобными людьми, как бы, знаешь, привести себе в чувство, можно сказать. Я в отпуск поехал отдохнуть. Были такие люди, но Понимаешь, я вот всегда вспоминаю тот фильм, помнишь, «Украл,
выпил тюрьму».
«Украл, выпил тюрьму». Очень обидно. Наступаешь постоянно на те же грабли. Ведь они туда приезжали, может, наверняка строили какие-то радужные планы и говорили, вот ну все, теперь в этот раз у меня все получится. Я начну по-новому. Но почему-то по-новому, как правило, не у всех получалось.
Вот вопрос, я договорю, все-таки многие из твоих товарищей, по несчастью, они точно так же, как и ты, услышали вот эту весть о Боге в тюрьме и решили, что это шанс для них изменить свою жизнь, шанс начать заново все.
Я сейчас не смогу тебе точно назвать эту цифру, но поверь мне, она очень большая.
То есть прямо те люди, с которыми ты сидел вместе, да, отбывал наказание,
да.
Они прям...
Да. А это очень большая цифра. А если брать в масштабах нашей России... то это огромная цифра, это действительно огромная цифра, потому что когда была возможность, когда мы собирались, проводились в Москве конференции по тюремному служению, то мне просто, я честно тебе говорю, Влад, я плакал, когда я видел столько людей спасенных, и некоторых я знал их лично по прошлой жизни, и знал, кто они, что из себя представляют, и когда я на них смотрел, что с ними сотворил Господь, просто сердце радовалось, я просто видел это чудеса вживую. Вот это восхищает, это вдохновляет, это действительно придает сил для того, чтобы идти там и сегодня говорить благую весть.
Несколько лет назад я столкнулся с двумя теперь уже братьями во Христе, скажем так. Мы случайно оказались с ними в одной компании, они были проездом в том месте, где я служил, скажем так, да. И тут я увидел этих двух людей, просто вспомнил, да, и хочу разделить тоже с тобой твою радость. Эти люди, они были ужасные. Которых я видел. Это люди были, знаешь, такими вот бровями вот такого размера. Их днем было бы страшно встретить на самом-то деле на улице, не то чтобы ночью где-нибудь в подворотне. Настолько внешний вид их был впечатляющий, я скажу так. И при этом, представляешь, эти два человека, которые в прошлом много лет отсидели в тюрьме, совершили просто ужасные, отвратительные вещи, они как дети... Вместе со мной стояли, радовались чему-то, улыбались, пели вот эти христианские гимны, знаешь, из наших песенников.
Да, да.
И в их глазах был вот, ну, реально свет какой-то. Хотя если отвлечься от этого света, перестать им в глаза смотреть, это просто какие-то упыри, кровопийцы, убийцы просто, знаешь. Ну, вот таким образом. Слушай, вот Валентина Рыболовлева с нами здоровается, Анастасия Дорошенко. Да, здравствуйте вам, дорогие. Пишите, комментируйте и звоните. Скажи, люди, которые... слушают благую весть. Вот ты говоришь, их очень много, да? Действительно, для все те люди, которые слышат благую весть, весть о Христе в тюрьме, они потом по-настоящему меняются? Есть какой-то там, не знаю, статистика вот тех людей,
ну,
кто...
Ну, сложно так, знаешь, сейчас вот быстро так вот взять и ответить на этот вопрос, но, наверное, скажу так, их достаточно, их много. Хотелось бы, чтобы еще было больше. У каждого по-разному все складывается. Но искренне, кто уверовал, те идут сегодня за Богом. Я вот это могу точно сказать, ответить на этот вопрос. Так.
Почему ты... Ну, мне кажется, знаешь, что те люди, которые имели вот тяжелый опыт прошлый, бэкграунд такой не очень хороший, да, как у тебя, например, три отсидки целых, им хочется поскорее, быстрее забыть. Все это, выкинуть это из своей жизни и начать нормальной жизнью жить. А ты, выйдя из тюрьмы, пошел снова обратно в тюрьму.
Я тоже задавался таким вопросом и не раз, и сейчас у меня семья, дети, и как-то вот и с супругой мы как-то размышляли на эту тему. Ты знаешь, я не знаю, но как-то вот Господь дает вот мне вот это желание на протяжении уже 13 лет, как я с Господом, вот это желание, оно у меня есть. И оно мне не перестает. Было разное в моей жизни за время уже, так сказать, моего христианства 13-летнего, но, тем не менее, я всегда приходил вот к этой мысли. Я всегда вспоминал об этих людях и молился. Я как будто, знаешь, вот вместе с ними проходил этот путь их. Хотя я многих сейчас и не знаю, кто там сейчас находится, где. Но переживание вот это есть за этих людей. Это не говорит о том, что, знаешь, иногда мне даже говорят, может быть, ты идола делаешь из этого служения. Нет, ни в коем случае. Пусть это никого так даже не хочу, чтобы вы так думали. Просто действительно мне это служение, ну, оно мне как-то дорого. Я вот иногда прокручиваю, ложусь спать и прокручиваю свою жизнь и вспоминаю тот день, когда вот четко и ясно я понимал, что Господь вот меня коснулся. Я просто вот лежал там, в этой колонии, как сейчас помню, город Льгов. Там-то есть такая колония, и плакал на кровати, и просто я благодарил Бога. Я благодарил Бога, что вот, ну, он все-таки изменил. И именно изменил там. Вот не где-то в каких-то, знаешь, вот благоприятных условиях, а вот именно там.
Жанна пишет нам: пароль только ограничения свободы может остановить некоторых из нас. Почему же тогда тюрьма-то немногих останавливает, на самом деле, или почти никого не останавливает сама по себе тюрьма?
Ну, тюрьма – это место то, где сегодня находятся люди, которые совершили то или иное преступление. Это как сдерживающий фактор. Вот. Но жизнь меняет не тюрьма. И когда сегодня, знаешь, мы сегодня переписываемся с многими людьми, и пишут ИК, что переводится «исправительная колония». Мне иногда смешно становится, когда я вижу эту аббревиатуру ИК, «исправительная колония». Ничего она не меняет. Меняет жизнь только Христос. И это надо признать. Меняет жизнь только Евангелие, Его Слово, Слово Божие.
То есть, сейчас, аминь. То есть ты сейчас буквально на всю страну сказал, что на самом деле исправительная система, которая называется исправительной системой, она реально не исправляет? Или исправляет кого-то?
Она не исправляет, она является неким таким сдерживающим фактором. Перед этим ты мне вот сам сейчас немножко сказал, что есть люди, которые туда попадают для того, чтобы, ну, как-то прийти в себя.
Да-да-да.
Во, вот это я еще с тобой соглашусь. Как-то прийти в себя. Кто-то от наркотиков отойти, кто-то от алкоголя, кто-то еще от чего-то. Но не может тюрьма исправить. И ты, как сам верующий человек, это прекрасно понимаешь. Нам не надо сейчас с тобой об этом спорить. А то, что касается, то, что нас сейчас слушает, как ты говоришь, вся страна, и может кто-то со мной не согласится, но это их дело.
Угу.
Я это знаю, что это не так.
Смотри, вот Анастасия Дорошенко пишет: в тюрьме могут сломать, но не исправить.
Ну, я не хочу сейчас говорить на такие темы, сломать, этот вот... Неохота, это не для эфира. Пусть это останется где-то там.
Угу. Я как-то спрашивал, ну, у меня есть еще одна передача, где я задаю людям вопросы на улице, и я как-то задал такой вопрос: может ли человек измениться сам, да? Может ли человек поменять свой характер? И большинство людей мне отвечали, что нет, человек сам поменять свой характер не может. Значит ли это, что те люди, которые, даже которых изменил Бог, там, да, вот они поменялись вроде бы, они перестали совершать преступления, на самом деле они глубоко в душе все еще остались какими-то преступниками или нет? Тяга к преступлению остается?
Ну, я думаю, воспоминания все какие-то переживают о прошлой жизни, может быть, какие-то эпизоды всплывают так или иначе. Но знаешь, вот есть хорошее место в Писании, я сейчас не скажу конкретно, где оно написано. Христос сказал: «Следуйте за мной». Что значит «следуйте за мной»? Это не просто уверовать, но это надо пойти за ним.
Угу.
А что значит пойти? Да поступать и жить туда, куда Христос идет, туда и я иду. Наверное, может быть, вот так я отвечу. Потому, ну, по-другому я сейчас пока быстро не смогу тебе ответить на этот вопрос.
А у тебя, я если честно, ни разу тебя не спрашиваю, какие преступления ты совершал там в своей прошлой жизни. И, может быть, ты не хочешь об этом говорить. Но вот ладно, я спрошу по-другому. У тебя вот самого сейчас иногда появляется желание совершить преступление, вот именно те преступления, которые ты в прошлом делал, или подобные?
Влад, вот я такие интересные вопросы прям вот. Ты специально их для эфира готовил? Это экспром у тебя, они прям родились вот прям сразу, раз и все.
Знаешь, у нас с тобой есть один общий знакомый, может быть, даже ты его знаешь, пастор в городе Луга, да? Который мне однажды говорил, он уже много лет пастор, он уже много лет, хотя он не сидел в тюрьме, но вел такой социальный образ жизни, знаешь. И он говорит: я иногда в магазин захожу и вижу шоколадку, и мне хочется ее дернуть. Представляешь? То есть он много лет уже пастор церкви, он много лет уже с Богом, но иногда вдруг он расслабляется и ловит себя на желание, на мысль о том, что ему хочется украсть шоколадку из магазина, хотя он занимается бизнесом, у него все хорошо, но все нормально с деньгами. Да? Я думаю, что, может быть, и у тебя такие тоже иногда бывают порывы. Или нет? Или на самом деле Бог настолько сильно меняет, что нет, все, отрезало?
Давай мы будем говорить.
Хорошо. Вопрос к герою. Во всех местах лишения... это вопрос. Во всех местах лишения свободы есть доступ к Слову Божьему. Есть ли в этой структуре методики духовного оздоровления?
Ну, сегодня, наверное, я скажу так. Сегодня предостаточно в любой колонии литературы, именно Евангелия. Предостаточно. Я же говорю, были время более 20 с лишним лет, двери этих учреждений были открыты. И туда не просто приезжали миссионеры, проповедовали. Там организовывали группы молитвенные, там были верующие, возрожденные люди из заключенных. И туда столько литературы навезли, столько посеяно, что я вот иногда задаюсь вопросом, молюсь, я говорю, Господи, может быть, для этого ты и двери закрыл? Какие-то законы сейчас есть у нас, да, которые нам не позволяют туда заходить. Посеяли, а теперь будем по-другому с ними работать. Возможно, это и есть ответ. Но как бы там ни было, у них предостаточно информации для того, чтобы услышать о Господе. И еще к тому, что, чем мы сегодня занимаемся, вот, мне бы хотелось об этом побольше немножко сказать.
Сейчас мы к этому перейдем, да.
Вот эта волонтерская деятельность, пишем письма, обыкновенные письма мы пишем. Казалось бы, живем в 21 веке, а уже про письма все забывают, да, сейчас пользуются через интернет, общаются. Пишем обыкновенные письма, и в этих письмах мы рассказываем Евангелие.
Давай тогда немножко к началу, если мы перейдем к этой теме, уже переходим. Давай. Мы сейчас сделаем маленькую паузу, буквально в 31,8 секунды, и перейдем непосредственно к тому, чем ты сейчас занимаешься.
Хорошо, давай.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Друзья, как вам посоветовал добрый дяденька наш в этой паузе, присылайте ваши вопросы и комментарии через форму на сайте, через пейджер, вайбер, ватсап, плюс 7 977 850 0996, а лучше просто позвоните по нашему номеру 8 800 333 1706. И лично спросите что-нибудь у Вячеслава Борисовича Кузнецова. Хорошо, я понял, что сейчас, по большому счету, у тебя закрыт вход, ну, доступ туда, да, вы не можете приезжать непосредственно в сами тюрьмы, как это было раньше, много лет, и вы занимаетесь перепиской. Но откуда же эти люди, которые, с которыми вы переписываетесь, берутся? Кто, откуда вы их берете? Как они появляются, эти адресаты?
Ну, по-разному это происходит. Я же говорю, что было время, когда еще были открыты эти учреждения, и туда мы могли заходить, проповедовать. Так или иначе, люди с большими сроками там еще до сих пор сидят. И через таким образом они тоже выходят, ну, с нами на связь. Ну, вот представь себе, если в какой-то колонии когда-то организовалась группа верующих людей, потом раз в эту колонию доступ был закрыт, но они-то остались. Не все же они сразу прям в один день взяли и освободились. И такие люди, которые там действительно искренне уверовали, они ищут этого общения. Они его ищут, они его находят. Как написано, для Слова Божьего уст нету, да?
То есть это сейчас у вас фактически плоды, то есть тех поездок?
Ну, да? Можно сказать, что и так. Но, тем не менее, все равно мы стараемся, и когда пишем письма, в письма вкладывать в конвертики обыкновенные маленькие визиточки, если кто хочет иметь духовное общение, пишите вот по такому-такому-то адресу. И эти маленькие визиточки, они расходятся там, в пределах колонии, она как сарафанное радио работает. И люди отзываются.
Пишут прямо в церковь?
Пишут, да, на адрес церкви, и таким образом мы вот с ними работаем, ведем переписку.
Угу. Но ты же не один этим занимаешься?
Нет, конечно, не один. Вначале, знаешь, когда, ну, таким образом как-то Господь показал, что надо заниматься именно перепиской, то вначале это была молитва, потом появились два человека, потом появились три человека, и потом просто-напросто самый обыкновенный способ – начали ездить в церкви нашего братства, проповедовать об этом служении, рассказывать, и таким образом призывать людей входить в этот труд. И на сегодняшний день я хочу отметить, вот это всего лишь полтора года вот, работы, полтора года работы.
Служение по переписке.
Да, служение, ну вот непосредственно, вот как бы можно сказать, ну, в нашей церкви, ну, полтора года, 24 человека. Это просто...
24, с кем вы переписываетесь или кто
24
служит?
Волонтера, о, которые занимаются этой перепиской. И не только в церкви, вот в Центральной церкви на Поклонной горе, но и в других церквах, потому что мы ездим по многим церквям и говорим об этом служении. И эти 24 человека, они сегодня ведут такую вот активную переписку. У них есть своя даже, можно сказать, уже мини-картотека тех людей, с кем они переписываются. Вот так вот, таким образом и есть. Он кажется простой способ, но...
Откуда ты берешь людей, которые участвуют в переписке, волонтеров, и каким образом вы распределяете письма к вам, поступающие между вот этими волонтерами?
Ну, это, в принципе, не так уж сложно, эта схема отработана. А каким образом? Ну, допустим, в какой-то церкви появляется желание у кого-то заниматься этим служением. Мы, естественно, с ним меняемся обыкновенно телефонами. Потом раз в два месяца мы проводим такую, можно сказать, рабочую планерку, где мы все вместе собираемся, приезжают со всех церквей, мы обсуждаем текущие вопросы, переживания какие-то. Вот. Ну и, в принципе, вот так вот, Влад, ничего сложного такого нету. Казалось бы, можно думать какие-то там, значит, сложности фантазировать, но это очень просто работает. Довольно-таки просто.
Ты знаешь, недавно, несколько месяцев назад, я узнал о том, что я общался с одной женщиной, которая занимается тоже тюремным служением, и она мне говорила о том, что во время поездки по тюрьмам, которая была недавно, она была в тюрьме, где сидят пожизненники, люди с пожизненным заключением. И она мне сказала, знаешь что, вы представляете, Владислав, в этой тюрьме, где сидят пожизненники, слушают радио Тео с вашим. Я не знаю, каким образом это происходит, через что они слушают,
ну,
как у них это получается.
На пожизненном я не знаю в отношении радио Теос. Хотя я ничуть не удивлюсь, если радио Теос слышится там. Но действительно то, что люди сегодня имеют большую информацию, это, ну, наверное, не для секрета, ни для кого. Есть вещи просто, про которые не стоит говорить в микрофон.
Хорошо. Если нас сейчас слушают кто-то из заключенных, да, в местах лишения свободы, и они вдруг, или потом послушав, да, позже из архива, и у них вдруг появится желание написать тебе или твоим вот ребятам, с которыми ты служишь вместе, куда они должны писать?
Если сегодня такие есть, а я верю, что такие есть, вот я сейчас имею такую возможность, я говорю открыто. Пишите, пожалуйста, друзья, нам, улица Большая Озерная, 27, город Санкт-Петербург. Мы ответим на ваше каждое письмо. Мы ни одно письмо не упустим.
А индекс какой? Не помнишь, да?
Не помню чуть-чуть.
Ну, вы можете, наверное, написать на главный. Есть же какой-то главный индекс Санкт-Петербурга. В любом случае, письмо дойдет до адреса Поклонная гора.
Это непростительно. Мне то, что я не... сейчас только мне дошло, что да, индекс не помню.
Слушай, а мы сейчас прямо сейчас в интернете посмотрим, пока ведем эфир, да. Индекс Поклонной горы какой там. И я его чуть позже скажу в эфире. Но пока запишите, да. А, вот нам даже подсказывают. 194 в интернете, бля. Спасибо большое, друзья. И это еще один показатель, что вы должны комментировать наши эфиры, друзья. 194-214, Большая Озерна, дом 27, город Санкт-Петербург, церковь в Поклонной горе. Прямо туда вы можете написать письмо, где бы вы ни находились, в какой бы далекой тюрьме или исправительной колонии вы сейчас не пребывали, неважно за какие преступления, неважно какой оно было тяжести, вы можете написать письмо, и вам обязательно кто-то ответит. Скажи, переписываются мальчики с мальчиками, девочки с девочками или каким-то иным образом?
Ну, здесь как бы, ну, скажу так. В основном, конечно, мужчины с мужчинами переписываются. Но у нас сегодня есть сестры, которые с удовольствием пишут также мужчинам.
Какая-то анонимная переписка это? С точки, ну, со стороны волонтеров это анонимная переписка или нет?
Тоже давай этот мой вопрос оставим.
Да, хорошо. Очень много тайн.
Да никаких, в принципе, тайн нет. Просто я, ну как... Есть определенная договоренность с каждым волонтером, и кто-то, если просто, ну, люди разные, и может быть кого-то...
Ну, бывает и так скажи, и все просто.
Бывает, да, и так, бывает и так, и так. Вот лучше так отвечу.
Каким образом ты оцениваешь результат этого служения? То есть, есть ли какая-то переписка? Вы просто ее ведете?
Нет, конечно, мы для чего, вот я сейчас перед этим сказал, мы собираемся вот раз в два месяца. Мы же не просто так там собираемся чай попить. Мы собираемся, и каждый человек как-то говорит, о чем переживает, да, по поводу служения. Он говорит, допустим, я вот переписываюсь с одним, с другим, и я вижу, что человек вот интересуется, человек хочет идти за Христом, у него есть какие-то уже вопросы, касающиеся его личной жизни и Евангелия. И таким образом люди вот, ну, рассказывают, и видно, что это не просто такая, знаешь, вот переписка в никуда.
А есть уже... в церкви люди, которые после этой переписки пришли в церковь и уже остались в ней?
Пока еще нет, я уже сказал,
полтора года,
да.
Но ты же,
можно сказать, обороты набираем.
Но ты же не полтора года занимаешься церковным служением, а гораздо дольше.
Именно вот в таком формате, в формате переписки, это только полтора года. Когда вот мы ездили, конечно, совсем по-другому все было. И тут это уже совсем по-другому можно говорить.
Я думаю, друзья, что если кто-то из вас хочет поучаствовать в переписке, со своей стороны писать письма и заниматься духовной поддержкой людей, находящихся в
На самом деле, это очень, кстати, такое благословенное дело, когда человек переписывается с человеком и рассказывает ему о Христе. Это действительно, вот если была бы возможность мне еще сюда несколько сестер своих взять, которые сегодня трудятся, то бы они рассказали бы более детально, как это все происходит. Потому что они как-то вот, у них у каждого свой подход, у каждого своя какая-то даже методика. Не просто, вот, знаешь, Влад, сел и расписал и сказал, вот Бог тебя любит. Традиционные фразы из Библии, Бог тебя любит, все, покайся и живи по-новому. Нет. Это знакомство, это, можно сказать, вхождение в мир этого человека, где-то на каких-то этапах сразу все и не расскажешь, надо хорошо друг друга узнать, чтобы выйти на какой-то откровенный разговор.
А кого больше в этом служении, мужчин или женщин?
Хотелось бы, конечно, чтобы было больше братьев, но вот больше у нас сегодня сестер. И, как правило, я обращаю внимание на то, что сестер такого же пожилого возраста.
А это связано с тем, что, в принципе, женщин больше в церкви? Или потому, что все-таки женщины более милосердные, чем мужчины? Как думаешь? Ну, твое мнение просто личное.
Я думаю, что тут зависит, тут еще, мне кажется, и от духовного состояния человека, от нашей... Да много факторов, одним словом, так можно сказать.
Угу.
Нельзя как-то сказать так вот, почему так, почему это.
Какие самые большие трудности в твоей жизни случались за время вот этого служения тюремного? Самая большая трудность, которую было очень тяжело преодолеть, но которую ты все-таки преодолел?
Самая большая трудность?
Да.
Ой, Влад, опять такие у тебя какие-то прям вопросы интересные.
Да я тоже об этом не знаю, да, с чем ты сталкиваешься. То есть, помимо того, что трудно войти в тюрьму, да, непосредственно трудно войти в тюрьму или в колонию, какие еще, кроме этого, трудности были?
Ты знаешь, я, наверное, скажу вот так, брат. Когда я женился, женился, то это служение, оно действительно, ну, как-то требовало, ну, времени. И иногда мы даже с супругой, ну, где-то, ну, недопонимали друг друга. Это был целый процесс длиною, ну, длиною 3 года, это точно.
И вот... Самая большая сложность – это жена была у тебя, получается?
Нет, нет. Жена у меня замечательный человек, который меня поддерживает и переживает, и молится. Но, понимаешь, как-то вот в семье... говорить о том служении тюремном, хотя, в принципе, что здесь такого, да, ну, немножко как-то не очень-то...
Романтичным.
Да, и тут надо тоже мудрость иметь, чтобы и дети это понимали.
Угу. Светлана Дитко, я прочитал ваше сообщение, но, если честно, я не очень понимаю, что вы имеете в виду. Наверное, вы хотите поставить лайк этой передаче, и я приветствую ваше желание. Если вы хотите это сделать, то внизу под видео есть сердечко, нажав на которое, вы поставите лайк. А если вы нажмете на символ мегафона, то вы сделаете репост на своей странице. Так, если вы сами находитесь в местах лишения свободы, или у вас есть такие знакомые, и вы, ваши знакомые, это рекламирует наше твое служение у нас уже в комментариях.
Да, увидишь.
Да, спасибо, Жанна, большое. Я подумал, что это очередной вопрос. Хорошо, ну... Есть что-то, что тебя по-настоящему удивило за все это время служения? Вот ты служишь, ты, ну да, это благовествование, да, ты помогаешь.
Есть.
Я вот просто тебя поразило.
Сразу хочу сказать, есть. Мне запомнилось очень сильно одно такое свидетельство. Это было в Москве в 2010 году. Это была конференция по тюремному служению.
Угу.
Я первый раз туда попал, вот именно... на такую конференцию, столько было впечатлений. Но больше всего на меня произвело впечатление то, когда, представляешь, люди в погонах, представители власти, выходят на сцену с людьми в галстуках, но они бывшие, заключенные. Они с ними просто садятся за стол и начинают обсуждать об этом служении. Именно об этом служении. Разговаривают переживания, строят какие-то планы на будущее. И больше всего мне понравилось, есть одна сестра, она сейчас член церкви в Москве, есть такая церковь на Лосинке. А раньше она работала в воспитательном отделе в колонии для несовершеннолетних. И когда туда приезжали верующие люди рассказывать Евангелие заключенным, вот этим несовершеннолетним, тогда, тогда что происходило? Она слушала, таким образом слово коснулось ее.
Mm-hmm.
Представляешь, слово коснулось ее. И она уверовала, она сегодня член церкви.
У меня есть более потрясающая история, похожая на твою. Я, правда, про нее лично, я этих людей лично не знаю, я про них знаю от других людей. В одной церкви встретились два человека. Женщина, ну, две женщины. Только одна была заключенной в прошлом, а вторая женщина была начальницей этой колонии, представляешь, женской. И они встретились в итоге в одной церкви.
Это такое, кстати, свидетельство, я тебе хочу сказать, было там, где я вот о чем тебе сейчас рассказываю, на конференции.
На конференции тоже, да?
Когда бывшая заключенная и бывшая сотрудница власти, так скажем, представитель УСИНа, да, обнялись вот так вот, серьезно вот так как вот обнялись, и они даже расплакались. Я просто стоял и вспомнил слова из Писания: «Нет больше Иудеи, нет больше Елена», то есть во Христе мы все одно. И вот это мне больше всего поражает, понимаешь? Больше всего, потому что, ну, Христос – это все.
Скажи, а как сами сотрудники, ну, вот колонии непосредственно, они относятся к вашему служению, ну, или относились к вашему служению, относятся сейчас? Верят ли они сами в искренность того, что вы делаете, и то, как это воспринимают?
Да по-разному, наверное, можно сказать, как и везде, в любой структуре. Кто-то верит, кто-то не верит. Но я хочу тебе вот что сказать. Если бы это было разовое какое-то служение, ты представь, что более 20 лет зарекомендовало себе это служение, и именно вот евангельские христиане, баптисты, ходили в колонии и зарекомендовали себя с положительной стороны, конечно же, они обращают на это внимание. Ведь мы все здравомыслящие люди, мы все это все прекрасно понимаем. И они видят плоды, что действительно те люди, которые там были и уверовали, они нормальный образ жизни сегодня ведут. Действительно, нормальный образ жизни. И это не для красного словца сейчас это сказано. Я не знаю, может быть, где-то какая-то статистика ведется, но для меня статистика, потому что я переписываюсь с этими людьми, я общаюсь с этими людьми, я знаю их лично, этих людей. Сегодня многие из этих людей пастора церкви.
Угу.
Так что тут вот доказательство, вот факт этого служения.
В самих церквях, куда приходят люди, бывшие заключенные, как они, как вот к ним члены церкви относятся? Да, вот приходит бывший зэк.
Да тоже, наверное, скажу так, по-разному. Для этого нужно время, чтобы человек как-то показался и зарекомендовал, потому что, ну, тюрьма, она и есть тюрьма.
Ты все равно осторожно слегка, да, к таким людям относишься?
Ну, смотри, опять же, что за церковь. Если, знаешь, вот есть церкви, где преобладает количество таких людей, ну, там немножко попроще. А есть церкви, допустим, где, ну, действительно, эти люди как-то не очень-то так положительно, скажем, с их стороны, но они на них смотрят. По-разному. Для этого нужно время, чтобы человек, наверное, адаптировался, вошел в среду.
А как тебе самому было достаточно легко войти в церковную жизнь после тюрьмы?
Ну, я попал сразу, хочу сказать, небольшую такую церковь, да. И в той церкви, куда я попал, там уже были люди, которые сидели в тюрьме и там уверовали. Я как-то вот не, особо на себе не испытывал.
И ты к ним прилепился, к этим людям сразу же?
Да не то, что к ним бы прилепился, а вот как-то вот я вошел и как-то вот, ну и все пошло. Вот
то есть церковь, в принципе, была знакома с таким контингентом же, да? Поэтому им было легко принять тебя в том числе.
Да. Угу. Вот так.
Через сколько месяцев, лет, не знаю, после отбытия заключения ты начал заниматься этим служением?
В 2006 году я вот вышел. В 2007 году я принял крещение, и с того самого момента я начал заниматься этим служением. Но в первый раз вот в колонию я вошел, уже как будучи верующим человеком, только в 2010 году.
А в той колонии, где ты сам сидел?
Да, да? Был. Да? Я даже, я, мне так Бог благословил, мне прям, прям вот когда вспоминаю об этом, мне аж так вот, как елей на сердце. Я, мне Бог так благословил, мы приехали туда с командой в эту колонию, где я покаялся. И мы проповедовали в том клубе, при учреждении есть клуб, угу. где я именно в этом клубе покаялся. Я вот так стоял, смотрел и прям вот... Как будто думал, ничего себе.
А друзей своих там встретил, которые все еще отбывали?
Да, встретил. И довольно-таки много друзей я встречал. Также и на свободе я встречал, когда уже освободился, верующим был. Некоторые мне говорили, что ты с ума сошел. Некоторые говорили, что ты променял свои таланты. Ты хорошо, ты хорошо, говорит, пел, говорит, в подворотнях. Это так было здорово, интересно. Но я таким отвечал, говорю, я не потерял, я говорю, теперь просто служу Господу угу. этими же талантами, которые Он мне и дал.
Ну, ты на самом деле сошел с ума же, в Писании написано, да, что вы даже
безумно,
безумно Христа ради, да?
Но это пускай они так думают, я-то считаю, что все нормально. Угу. Да и ты, я думаю, так считаешь, или я ошибаюсь?
Я, слушай, на самом деле, если брать меня, вот, ну, хорошо, ты мне вопрос задал, я, если честно, вообще не воспринимаю тебя как бывшего... заключенного.
То да
есть
не
я,
надо.
То есть в моей личной оценке тебя самого, вот этот пунктик, да, что он бывший зэк, он даже никогда не присутствовал. Вообще, если честно.
Но опять же, тут надо время, чтобы ну как-то от той жизни как-то, ну, оттаять, что ли. Угу. Отойти. Ну, чем больше со Христом, тем она.
Хотя, знаешь, я встречал людей в своей жизни, которые будучи даже уже 10-15 лет в церкви, у них прям на глазах было написано, знаешь, крупными буквами, что он бывший заключенный.
Ну да, есть такой отпечаток, и на всю жизнь бывают такие отпечатки. Это может и на лице что-то там быть подобное, или татуировки какие-то, означающие то или иное. Угу. Ну, я говорю, я встречал пасторов встречал, которые с татуировками на руках.
Для тех людей, кто принял Христа в тюрьме, важно знать, что они не останутся без поддержки, без христианского общения. Очень важно на этом этапе их поддержать и любить.
Не останутся, можно так сказать. Пользуясь случаем, мы можем не просто ну вот, с ними вести такую духовную переписку, но оказать им дальнейшее содействие после освобождения. И об этом можно целую передачу следующую посвятить. Но так что пускай они не переживают, пускай пишут. И там в процессе общения они больше узнают.
А что ты имеешь в виду под содействием?
Мы можем как-то помочь им социально устроиться в этой жизни немного.
Адаптироваться?
Да, адаптироваться.
Угу. И какой срок, ну просто по твоему опыту, да, какой срок примерно занимает социальная адаптация человека, который был в заключении, к нормальной жизни?
Нет, это я не смогу тебе сказать, какой срок. Я не смогу, какой срок, какое время, я не смогу, наверное, на этот вопрос, у каждого по-разному это получается.
Вот нам пишет Жанна, лучше быть безумным Христа ради, чем быть принятым в среде смертников. Такой комментарий мы получили. Друзья, пишите и звоните 8-800-333-1706, у нас еще есть 6 минут, чтобы Вячеслав Борисович смог ответить на ваши вопросы какие-то, или вы ему могли, ну, просто прокомментировать, может быть, поделиться историей. Слушай, а... Бывало ли такое, что ты кому-то проповедовал в заключении, да? Угу. Человек этот принимал Христа, вроде бы искренне.
Было.
А потом ты снова его встречал в тюрьме?
Нет, в тюрьме его потом не встречал. А так было, вот мне запомнилось одно свидетельство одного, значит, заключенного увозили на этап, там просто его перекидывали в другую колонию. И одно время он к нам ходил в клуб, в библиотеку, там у нас была, и мы там собирались. И вот он пришел перед этим этапом и сказал так, слово, говорит, помолись, пожалуйста, за меня. Говорит, сегодня вот перегоняют меня в другую зону, на этап ухожу. И я говорю, слушай, давай, я говорю, вместе помолимся, и ты помолишься. Он говорит, да я не умею. Я говорю, да ты как вот умеешь, как вот есть вот что на сердце, как в голове есть у тебя как что-то. Просто возьми и скажи своими словами. Но он как-то что-то вот такое вот, ну, знаешь, вот проговорил, потом, значит, я помолился, и я увидел вот, знаешь, такое вот какое-то вот лицо умилённое, серьезно умилённое, такое, слезы такие вот у него, и после, я думаю, уже, ну, все, сейчас вот он уже пойдет, и он прям поворачивается, падает на колени, плачет и кричит, Иисус, прости меня. Меня это так тронуло, прям, думаю, ну, я не знаю, как там дальше его жизнь сложилась, но вот это такое свидетельство яркое для меня было, что жив Господь.
В тюрьмах обычно находятся люди, особенно те, которые там не в первый раз, довольно-таки черствые, да? Ну и понятно, что есть какие-то бедолаги, просто случайно оказавшиеся там наркоманы или алкоголики в этом состоянии опьянения, да, наркотического, совершившие преступления, но есть, скажем так, и профессиональные преступники. Вот они на самом деле черствые, пораженные люди, наверное, да? Насколько они легко принимают эту весть о Боге?
По-разному тоже это все бывает. Еще одно свидетельство, такое краткое. Были мы в Молдавии, совершали там служение, и нам так вот получилось, мы зашли в колонию, ну, там, это тюрьма закрытого типа, где люди сидели на пожизненном лишении свободы, было там наказание. И там камерная система, нас водили, подводили к каждой камере, и мы могли, таким образом открывались двери, и мы через решетку с ними разговаривали, дарили Евангелие.
Не заходя туда.
Не заходя, да, в присутствие охраны. Вот. Я вот запомнил одного такого человека, подошли к одной камере, там возле каждой камеры такая табличка висит, там, значит, статья, за что сидит человек. И вот мы подошли, начали рассказывать, такой мужчина стоял, волевой такой, знаешь, вот взгляд у него такой проницательный, еще такого крепкого, такого телосложения, видно, недавно он туда попал, еще не испортился. Вот. Ну и мы говорили, он, кстати, вообще ничего не, ни одного слова, и мне как-то думаю, ну неужели вот как-то его даже ни с какой стороны к нему-то и...
Не подкатить.
Да, и вот молчит, и в конце он сказал такую фразу. Говорит, вы знаете, я, говорит, думал, что я тут всю жизнь занимаюсь нормальным делом. Я, говорит, киллер бывший. Мне давали заказ, я убирал людей. Теперь я понимаю, что я неправильно жил. Он говорит, вот вы, говорит, то, что вы делаете правильно. И вот такие вот слова вот от этого человека, который, вот ты говоришь, бандиты, да, такие, с большой дороги, вот это вот, понимаешь, что этот человек нуждается больше всех в Христе.
Да, спасибо. Стас Кононов пишет: «Привет из Киеша, и пусть Бог благословит вас дальше». Спасибо большое, Стас. Кстати говоря, Стас, если вы хотите принять участие в этом тюремном служении...
С их церкви есть брат, который уже переписывается.
Да, уже принимает.
Да.
Отлично, слава
Виталик
Богу.
Его зовут.
Игорь Юркевич, благословение вам, братец. Спасибо и вам тоже, Игорь, большое. Делайте репосты этого эфира на своих страницах, потому что кто-то может услышать очень важную для себя информацию. Эфир пройдет буквально через 2 минуты, он закончится, но запись останется, видео в любом случае на ваших страницах, и любой человек может посмотреть ее. И как-то действительно написать Вячеславу Борисовичу непосредственно сам, да, там будет ссылка на его страницу, или написать мне, я дам его координаты, чтобы каким-то образом поддержать молитвенно, не знаю, финансово, может быть, организационно, или своим участием в этом служении, потому что я знаю же, что вы и какие-то посылки отсылаете туда, да, в том числе.
Ну да, бывает и такое, как посмотрим по обстоятельствам и по финансовым отсылаем, да.
Да,
и не всем подряд, но отсылаем.
Поэтому, друзья, если у вас есть какое-то побуждение от Бога, да, от Духа Святого, или просто человеческое побуждение, если вы неверующий, и да, и вы хотите финансово поучаствовать, вы тоже это можете сделать. Да, Вячеслав Борисович.
Пользуясь еще раз возможностью, хотелось бы, чтобы вот кто сейчас нас слышит, чтобы присоединялись к этому служению, потому что действительно люди нужны. Я вижу, что служение растет, и поверьте, этих людей очень много в заключении. На сегодняшний день, я не знаю точную статистику, но приблизительно более 600 тысяч по России сидит, и они нуждаются во Христе. И кто знает, может быть, вы будете именно тем человеком, через которого они уверуют. Пусть в этом Господь нас всех благословит.
Да, спасибо, друзья, что вы были с нами. Вячеслав Борисович Кузнецов, который занимается, курирует тюремное служение в церкви на Поклонной горе, да, Большая Озерна, дом 27. Адрес, я вам еще раз продиктую сейчас, индекс 194-214, город Санкт-Петербург, Россия, улица Большая Озерна, дом 27, церковь на Поклонной горе, пишите оттуда, где бы вы ни находились, и вам обязательно ответит либо Слава, либо кто-то из его команды, обязательно вы не останетесь без внимания. А если у вас есть друзья, товарищи, знакомые, родственники, находящиеся в местах заключения, вы также можете написать им в письме, указав этот адрес, который я только что продиктовал, чтобы они написали, они смогут получить какую-то, наверное, духовную литературу, духовную поддержку в письме. Ну и в любом случае, опять же, не останутся без внимания со стороны команды Вячеслава Борисовича Кузнецова. Это было Радио Теос, программа «Главная тема». Не отключайтесь, мы работаем круглые сутки. Всем пока.
Пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.